Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:06. Прошла секундочка и 6 минут. В студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Итак, «Психология событий». Напоминаю, телефон для связи 495-7373-94-8. СМС 925-8888-94-8. И «Говорит МСК-бот» в Телеграме. Ну, друзья мои, я, естественно, как и все люди доброй воли, не могу пройти мимо юбилея Высоцкого Владимира Семеновича. Вот просто не могу. Я бы очень плохо себя чувствовала, если бы я в своем эфире не вспомнила о нем и не сказала бы о том, что я, безусловно, являюсь его поклонницей, я в этом совершенно не оригинальна, что это абсолютно уникальное явление нашей культуры, причем это особенно заметно ретроспективно, потому что, когда мы были его современниками, для нас это было что-то типа какой-то дворовой музыки, которая действительно неслась из всех окон, и нам нравились какие-то там мотивы иной раз хулиганские, и, ну, что называется, лицом к лицу лица не увидать. А когда вот прошло уже 40 лет фактически с его гибели, и мы видим, что по-прежнему актуальны его тексты, и по-прежнему, ну, я не знаю, как у вас, а у меня, ну, поскольку я вот вчера, сегодня слушала практически все концерты и все передачи и фильмы с его участием, скажем так, а также документальные фильмы, вот когда он берет гитару и поет, вот мурашки. Конечно, не по любому поводу, но по каким-то песням прямо вот душа начинает ныть и болеть, и мурашки огромные начинают бегать. Фантастическое какое-то явление, и вы знаете, мне кажется, это не будет каким-то огромным преувеличением, если мы с вами скажем, что он равно Пушкин или, там, скажем, равно Есенин. Причем не в смысле вслед за ними, а в смысле ровня. Вот, на мой взгляд, это именно знак равно. По потрясающей какой-то тонкости, по потрясающей какой-то психологической тонкости, по какому-то провидению и умению заглянуть в какие-то сферы жизни, с которыми он никогда не сталкивался. Но вот именно эту суть психологическую, суть эмоциональную, суть отношенческую, там, коммуникативную, какую угодно, он настолько улавливал и умел передать словом. Причем, если мы говорим о Пушкине и Есенине, ни в коем случае не умаляя, мы можем сказать, что все-таки их поэзия, она уже устаревает, особенно Пушкин, да, «Я вас люблю, чего же более, что я могу еще сказать», как так никто уже не разговаривает, и более того, уже и чувствует по-другому. И вот эта история Евгения Онегина, да, Евгении Татьяны, она не кажется нам какой-то легко узнаваемой. Там очень мощный там социальный контекст, там очень мощный контекст, опять же, культурный. Мы к этому относимся как к классике, но не как к своей собственной жизни. Все, что писал Владимир Высоцкий, это абсолютно своя жизнь. Причем, еще раз повторяю, это не могло быть далеко от него, это могло не быть частью его жизни. И тем не менее, ну, наверное, нам трудно с вами представить, что он был там глубоко верующим человеком, ходил в церковь, но когда он говорит, купола на Руси кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал, ну, вот правда мурашки начинают бегать, вот как тонко, сколько в этом смысла, надежды, просьбы и где-то разочарование, отчаяние, вот как это можно все передать, невозможно, непонятно. И люди себя узнавали и до сих пор узнают в тех персонажах, от лица которых он поет свои истории. И они начинают себя чувствовать этим человеком. Ты начинаешь себя чувствовать спортсменом. Ты начинаешь себя чувствовать жителем Ханатчиковой дачи. Ты начинаешь себя ощущать моряком или человеком, который всходит на горы. Потому что он, по сути дела, отражает вот это сущностное существование человека в определенных условиях. И не так важно, как он называется, там, верхолаз или водолаз, а важно, какие чувства. И даже вот это знаменитое «я парус», ну, парус порвали парус, вообще непонятно о чем. Вот, причем он сам, по-моему, не очень знал о чем. Это какой-то крик души, как он сам сказал в каком-то выступлении, что вот из меня это вырвалось, но ведь, ну, невозможно. Но невозможно вот эту песню, вот невозможно забыть ее, невозможно вычеркнуть из своего культурного кода. Так что это совершенно невероятное явление, и мы будем его всегда помнить, и, наверное, вот знаете, по крупицам собирать все, что осталось в телевизионных записях, все, что осталось в лентах, и каждый раз все это бережно отсматривать. У меня была очень смешная такая трогательная история, связанная с Высоцким. Ни в коем случае не претендую там не то что на знакомство, а вообще даже на то, что он на меня обратил внимание. Но, тем не менее, поскольку у меня в доме соседом двумя этажами ниже является Эдуард Артемьев, очевидно, что к нему многие известные люди приходили, там и с Михалковым мы сталкивались как-то в подъезде, и мало ли кто. И вот представьте себе, на моем этаже останавливается лифт. Открываются двери лифта, и там стоит Высоцкий. Причем не один, а там в сопровождении. Но я, ребята, была с коляской, и я не могла с коляской впереться в этот лифт и хоть несколько минут, секунд постоять рядом с Высоцким, и наверняка бы я все-таки сказала бы ему, что я им восхищена. И вот это была такая немая сцена, а он вот в этой своей манере такой немножко смущенный улыбнулся, мол, вот, тетенька, ты не влезаешь к нам в лифт. А и у меня такое было, наверное, отчаяние в глазах, что я не могу прикоснуться к этому чуду. Вот, понимаете, такой мимолетный у меня был с ним контакт, и вот помню всю жизнь. И вы знаете, но часто нам приходится переживать какие-то потери. Я имею в виду людей культуры, мы провожаем каких-то артистов, музыкантов, мы по ним горюем. Но вот я вам могу сказать, единственный раз в жизни я плакала, это когда я узнала, что умер Высоцкий. Вот я реально заплакала. Все остальное я как-то более-менее перенесла. Вот так вот он проникал нам под кожу. Он разлит по всему народу. По всему народу. И мне трудно себе представить человека, который бы сказал, что его это вообще не трогает. Там кого-то больше, кого-то меньше. Но вот эта пронзительность и эта невероятная искренность и какая-то при этом безыскусность, отсутствие нарочитости, вычурности – это, ну, не может не задевать. Поэтому, да, он, в общем-то, с нами, он всегда с нами. Жалко, мы не узнаем, вот он через столетие перешагнет в памяти людей, вот пройдет 100 лет, будут его помнить. Но вот мечта говорит, когда слушаю Высоцкого, ощущаю себя скалолазкой. В текстах его песен на все есть ответ. Даже не всегда есть ответ, а скорее вот какое-то точное описание, либо точное подмечание чего-то. Вот что называется, умри, яснее не скажешь. Вот ровно так, там то же самое чую с гибельным восторгом, да? Вот такое сказать. И все становится понятно, и все становится на места. Ну вот Анна говорит, вряд ли Пушкин при жизни был так популярен, как Высоцкий. Конечно. Ну, во-первых, просто потому что не было современных средств связи. Все-таки при Высоцком у нас был магнитофон, уже и были пластинки, хотя их крайне мало выходило. По-моему, при жизни вообще, по-моему, ни одной пластинки его не вышло. Или, может быть, какая-то одна, вот что-то такое вот проскочило, но совершенно невыразительное и не было это каким-то таким явлением. То есть, да, Пушкин писал на бумаге, читали его тоже на бумаге, поэтому, безусловно, он не был так известен, как Высоцкий, я с вами согласна. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут? Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый вечер. Любите Высоцкого?
Добрый вечер. Вы знаете, я сильно переболел им в детстве, вот, очень много слушал. Значит, я вам хочу сказать, что пластинок Высоцкого в Советском Союзе, они выходили миллионными тиражами, было как минимум 3 гиганта и очень много миньонов. И в принципе, сейчас вам скажу, с ансамблем «Мелодия» под управлением Гороняна, «Двойник» был, назывался «Сыновья уходят в бой», там патриотический сборник. И большая пластинка, это все прижизненно. Это прижизненно. То есть
все-таки, да, то есть это у меня, значит, просто как какое-то время перепуталось в голове, наверное, да?
Да, вполне возможно, потому что я с детства их помню, вот, и «Скалолазка», «Дом хрустальный», «На горе для нее», «Як истребитель», у меня были эти пластинки, и сейчас есть запиленные. Действительно, человек, достаточно странно, когда вот сейчас рассказывают, что его зажимали при советской власти, еще чего-то, он имел гораздо больше, чем любой советский человек, он был невероятно гениален, и вот сразу сказали прекрасно, что он был по всему народу. Потому что слушали его от тунеядцев до адмиралов, и, думаю, и генсеки тоже слушали.
Конечно, конечно.
Это, я даже не знаю, наверняка тот же самый, все-таки его шансонье называют, сейчас модно это называть.
Ну, как-то не слишком ему это подходит.
Не подходит, да, как-то это самое. И, в принципе, наверное, даже в мире, в других странах и культурах найти подобного человека, Азнавур или Джо Дассен, да близко даже нет.
Нет, там просто лирика, мило, симпатично, но там кишки же не выворачивает.
Абсолютно, абсолютно. А вообще, если вы заметили, у нас сейчас совершенно нету как таковой патриотической песни, которая была в Советском Союзе. Нету.
Скажем так, есть такие паркетно-заказные, такие паркетные, которые на Красной площади
Путин
играют.
Или еще чего-то, от которых, по сути, мы по полю с конем, да еще там что-то
да,
такое.
Да.
Что пролетело со свистом. В принципе, наверное, все-таки другое время все, но Высоцкий и в патриотике был бесподобен.
Конечно, просто. Пусть кто-нибудь рискнет сказать, что он не патриот, хотя государство он не сильно любил.
Хотя Бог его знает.
Были нюансы.
Нюансов было много, но, собственно говоря, то, что его творчество, то есть и концерты, другое дело, что слишком много на его слабостях паразитировало народу, и в конце концов, к сожалению, его в том числе из-за этого не стало. Но что поделать? Наверное, гений уходит всегда вовремя.
Да, спасибо вам большое, благодарю вас. 29-й говорит, дело даже не в том, нравится он или не нравится, а в том, что он жил проблемами народа и остался частью народа, то есть нашей частью. А она почему-то говорит, что хорошо, что нас с мечтой не слышит свекровь. То есть она не любит Высоцкого. Редкая женщина, скажем так, редкая женщина. Цените ее за оригинальность. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу вам сказать, что насчет Пушкина, что его все обожают и считают гением. А насчет Высоцкого я совершенно сомневаюсь в отношении себя. У него есть такие слова: «Не могу, когда гвоздем по стеклу». Так вот, когда я слушаю Высоцкого, у меня такое же чувство, что как будто гвоздем по стеклу. Я его терпеть не могу.
Прекрасно высказались. Вы знаете, в чем дело? Мне кажется, у вас такое раздражение возникает, потому что вы слушаете голос, а голос, да, своеобразный, хриплый, и мелодии особой нет. Он же сам говорил всегда, что он просто свои стихи кладет на какой-то ритмический фон. Текст надо слушать. Вот если бы вы вслушались в текст, я думаю, вас бы тоже какие-то, по крайней мере, его произведения затронули. Ну, а если вы просто слушаете его хрип, вы можете терпеть не мочь. Более того, я вам скажу, я сегодня ровно такой эксперимент, у меня невольно произошел. у меня был включен фильм, ну, очередное его выступление в телевизионной студии, где он пел свои песни. Ну, поскольку все это наизусть уже известно, я не сидела приклеенная к телевизору, а ходила по квартире, занималась делами. И вот когда я ушла в дальнюю комнату, и было слышно только его голос, и не было слышно текста, в общем, там слушать действительно нечего. Там что-то такое тявкает, гавкает, потому что нет мелодии. Но это не про мелодию, Высоцкий не про мелодию, Высоцкий про смыслы. И на эти смыслы надо обращать внимание. Так, ну давайте, пожалуйста, кто-нибудь еще высказывайтесь, проявляйте свою оригинальность, да, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что, во-первых, когда говорят о Высоцком, надо, так сказать, говорить о всей плеяде бардов, которая была в то время, хотя бы в двух словах. Допустим, о...
Ну, о Куджаве, Ким, да-да-да.
О Вольском. Ну и о Гинзбурге, которого больше знают как Галича.
Галич,
ну,
да.
И вообще я вот не согласен с тем, кто говорит, что нет современных таких же песен, потому что практически современник Высоцкого Михаил Ножкин, который в то время тоже пел весьма определенные у него были вещи, но и сейчас у него есть хорошие вещи.
Ну, вы смотрите, они все-таки так под кожу не въедались. Мы их, вот было их время, и мы их слушали, и они сейчас уже все-таки устарели. И вот там, скажем, лыжи у печки стоят, уже никто петь не будет. А то, что... Или там Александра. А вот то, что Высоцкий, да, может быть, под настроение.
Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Во-первых, они не такие раскрученные. Во-вторых, то, что из них было широко известно, ну, очень мало людей интересовалось, так сказать, полным творчеством. Допустим, тот же Булат Шалыч Акуджава, Антон Павлович Чехов однажды заметил, что умные любят учиться, а дурак учить. Угу. Вот, она и до сих пор актуальна. Ну,
да,
а Михаил,
да,
Ножкин со своей песней «Из грязи в князи», которую она уже полностью современная, она в нашем времени. И просто ее не знают, потому что это определенный круг людей, который не привык, вот, так сказать, пользоваться такими именами, ну, для раскрутки себя. Но они сами себя так не раскручивают. Это просто вот специфика того, что творчество Высоцкого используется, ну, оно очень многогранно и используется определенными людьми с определенной целью.
А с какой целью, скажите, пожалуйста?
Чего?
С какой целью?
С какой целью? Те же, так сказать, диссиденты и шестидесятники, которые в значительной части сделали перестройку, вот, они, в общем-то, в основном использовали Высоцкого, а слушали Беляева, который в то же время пел стихи того же Ножкина. Это тоже надо понимать.
Ну да, такая сложная композиция получается. Но я понимаю примерно ваш намек. Да, спасибо вам большое. Ну вот, понимаете, для меня, наверное, как все-таки для большинства людей, он первый среди равных. Вот примус интер парес. Никуда не денешься. Ярче, выпуклее. Вот от тех у меня мурашки не бегают. Ну, опять же, мое мнение. Но Сергей вот говорит, из современных есть Игорь Растеряев. Очень нравится и чем-то близко. Мой дедушка Роджер говорит, дедушка тоже называл его хрипатом и не вслушивался. Для того поколения совсем не редкость. Карл спрашивает, современен ли Высоцкий. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на тот нюанс, что он современен ровно в той степени, в какой степени для нас современны определенные переживания. Переживания, мировосприятие, чувство боли, чувство сострадания, отчаяния. Это вот все про чувства, это про смыслы и про чувства. А чувства и смыслы, они, в общем, слабо меняются. Меняется их форма выражения, меняется их форма преподнесения окружающим. Но суть-то особенно не меняется. Вот в чем-то самом главном, наверное. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте.
Ну, свекровь-то не слышит, потому что Норы Исаковны уже давно нет.
Простите, не услышала.
Свекровь не слышит, потому что Нора Исаковна уже давно нет.
А ей не нравилось, да?
Нет, она достаточно часто с ним сталкивалась, ни разу его не видела трезвым и вообще относилась к нему с глубочайшим презрением и никак не могла понять ни нас, ни детей.
Ну, да, понятно, да, понятно. Потому что она видела его поведение и оценивала его с точки зрения поведения, а не с точки зрения творчества. Это, ну, часто всего, бывает. Да. Это часто бывает с творческими людьми.
Ну, потом возраст, определенное воспитание, ну, что-то.
Ну, да, да. Ну, вот. Имеет право.
Я хотела спросить другого. Вот действительно, постельки-то Высоцкого выходили. И с Граняном он записывался. Я ни одного гиганта не помню. Если кто-нибудь напишет, какая фирма наша российская, советская, в каком году издала «Гиганта Высоцкого», буду очень признательна.
Ну вот я тоже удивлена, я просто решила, что я что-то напутала. А что, у нас была, по-моему, одна студия «Мелодия»?
Нет, были еще студии, были ленинградские студии, была студия в Алма-Ате хорошая. Но я-то ладно, я-то Высоцкому отдаю должное, но он мне ближе как драматический актер.
Но да, понимаю, особенно «Маленькие трагедии».
Ну, я бы скорее сказала «Хлопуша».
Ну, да, да. И, нет, это само собой «Таганка», это святое, но и «Маленькие трагедии» тоже, на мой взгляд, это достаточно сильно.
Я просто о том, что у нас в семье есть большой любитель Высоцкого. Угу. Человек, который, ну, вот, ну, не помешан, конечно, но почти помешан. И что-то я не видела у него ни одного диска Высоцкого, кроме тех, которые вот привозили из Франции.
В общем, слушайте, какая-то путаница произошла. Вот по моему восприятию...
Именно вот больших гигантов.
Да,
маленькие пластинки,
да, голубенькие такие,
были.
Гибкие, голубенькие.
Гибкие, да.
Вот. А у вот чтобы были гиганты... Ну, я боюсь, знаете, так давно это было. Потом я его слушала только на этих бобинах. У меня его пластинок не было, я вам честно скажу.
Ну, три гиганта, что-то как-то, по-моему, одного-то не было.
Ну, в общем, мы с вами понедоумели. Ладно, да, поняла. Спасибо большое, Анна, рада была вас услышать. Так, ну давайте еще один звонок я успеваю послушать. Пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Григорий.
Да, Григорий.
Значит, пластинки-гиганты, они появились при Горбачеве. Все было ими завалено.
А, ну вот. Так сравнили вилку с бутылкой.
Вот, при советской власти тоже не помню, чтобы их было. Или, по крайней мере, их это была огромная редкость. Вот. Ну, а насчет Высоцкого что могу сказать? Безусловно, человек гениальный. Многие произведения его гениальны, не все, но довольно многие. Вот.
Спасибо. Вот спасибо так вам большое. Ну что же, друзья мои, вот получается так, что все-таки величие есть величие. Вы знаете, бывают люди великие, и они нам могут не очень нравиться. Это тоже вполне допустимая вещь. Последний звонок на полминутки успеваю послушать. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина Михайловна.
Да, я Михаил Иванович.
Я возрастом чуть помоложе Высоцкого, и вся его песенная, так сказать, эпопея проходила в мое время. Я даже учился с его двоюродной сестрой. Ну да бог с ним. Так вот, наше поколение в то время, только, скажем, малообразованное, так мягко говоря, вот эти там заслушивались этими песнями. Но наше поколение студенческое в то время. Никакого... Мы больше слушали других. Визбора, Акуджава. И это самое. А Высоцкий, все прекрасно знали, что он полный наркоман и алкоголик.
Ну, он не сразу им стал, давайте так, все-таки, когда
давайте,
он начинал, он
давайте,
не сразу им стал.
Да, давайте говорить так, что с 25 лет, когда ему было 25 лет, он уже был, подчеркиваю, данные от его же сестры двоюродной, уже.
Да, полный, спасибо, да. Михаил Иванович, но ведь не о том речь, ну, мы же не обсуждаем его моральный облик. Вы поймите, мы обсуждаем творчество. То, что нет пророка в своем отечестве, тоже понимаю. Я вам тоже сказала, что когда я была его современницей, я не в полной мере оценивала его калибр, скажем так. Вот теперь, глядя на это из прекрасного сегодня, я вот такое мнение имею, что он глыба, он великий человек, а уж как он себя вел в быту, да не наше это дело. Давайте послушаем интересные новости, а потом развернемся.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35 в студии, продолжаем разговор. Давайте развернемся от Высоцкого, отдали ему должное кто как мог, кто, так сказать, что себе смог позволить, тот и позволил. Ну, а сейчас у нас с вами будет полчаса абсурда. Ну, сейчас поймете, почему я так сказала. Я вам напоминаю, телефон в студию 8-495-7373-94-8, смс 925-88-88-94-8 и телеграм говорит МСК-бот слитно. Вот видит Бог, я это не придумала, я это не монтировала, вот прямо одно к одному. Я вам читаю, что вокруг нас происходит. Начнем с отдаленных горизонтов, начнем с постсоветского пространства. В Туркмении президент подписал закон о запрете показа в кино и на телевидении сцен с сексом, насилием и вредными привычками. И все это делается в защите национальных интересов. Я пока молчу, я пока ничего не комментирую. В Таджикистане задумались, причем это какой-то журналист на пресс-конференции такое замечательное предложение высказал, что надо вводить уголовное наказание за измену. Причем, говорится это, мотивируется это тем, что у них там участились случаи убийства из ревности, вот чтобы муж не убивал свою жену, он будет знать, что ее посадят, и таким образом его мстительные настроения будут купированы. Во что мне верится, честно говоря, с трудом. Ну, ладно, Туркмения, Таджикистан, страны там с определенным культурным кодом, страны, которые вряд ли можно отнести к категории сильно развитых. Вот у них идут все по пути вот таких вот приказов, запретов, посадок и прочее. Давайте переберемся к нам. У нас, значит, я вам в прошлый раз об этом говорила, сейчас еще раз напоминаю, говорится о запрете на дискредитацию отечественной продукции. То есть вы не смеете ругать нашу колбасу. Наверное, будет за это какая-то вам ответственность. Мило? Мило. Вспоминаю историю с ульяновскими курсантами, на которых накинулись всевозможные комиссии и которых начали рвать на части, причем рвали с таким энтузиазмом, что общественность просто встала в защиту этих ребят. Там, несмотря на то, что может не нравиться, как они танцевали и как они были наряжены, скажем так, или наоборот разряжены, но люди встали на защиту, и какие-то ребята попытались подобный клип тоже снять, и даже какие-то пенсионерки что-то изобразили по этому поводу. Причем, что интересно, взрослая часть населения, ближе к пенсионерам, она ну, как-то более жарко, скажем так, защищала этих мальчишек, но изначально-то посыл был, как всегда, а ту его, там же речь шла чуть ли не о измене родине, над ругательствами, над скрепами и там еще чем-то невероятно святым и дорогим для каждого русского человека. Ну, вот была тут в Думе несколько раз возникали вот эти вот волны попытаться запретить или контролировать, или ограничить интернет. Слава богу, Мизулина встала на защиту интернета, вполне разумно сказав, что это вызовет волну ненависти и агрессии со стороны молодежи, потому что молодежь из интернета выгнать невозможно, если им это дело перекрыть, вот тут-то они и пойдут, пожалуй, на площади. И им будет совершенно все равно, санкционировано это выступление, несанкционирование. В общем, буча может начаться, и, слава богу, у кого-то хватает здравого смысла это понимать. Ну, потом вот только что прошла история с запретом смерти Сталина, то есть имеется в виду этот фильм, да, тоже сколько было криков по этому поводу, сколько воплей. Я фильма не видела, поэтому вообще ничего по этому поводу сказать не могу, но сам по себе запрет – это есть цензура, потому что если не нарушается никакой закон, а какие-то люди посмотрели и сказали, что никакой закон не нарушается, то тогда кто вправе вообще решать, что нам смотреть, что не смотреть, ну и прочее, и прочее. Ну и та-та-та-там, Елена Дробека, видимо, испугавшись этого фильма «Смерть Сталина», ребята, не падайте, она предложила создать комиссию, вернее, нет, совет по нравственности. Но это овер в чистом виде, да, вспоминаем, да? Там было Министерство правды. Там было Министерство правды, которое корректировало прошлое. Они перепечатывали старые газеты, они, значит, ну, кто читал, тот знает. То есть нам осталось официально объявлять пятиминутки ненависти, и вот мы, собственно, в этом Оруэлле и оказываемся. При том, что как бы часы ненависти, они и так у нас есть по всем каналам, там, где идут ток-шоу, это мы знаем, но вот теперь надо это официально назвать пятиминуткой ненависти, и вот, то есть, ребята, что происходит? Это что происходит? То есть, знаете, вот ощущение, что мы катимся в какую-то абсурдистскую пропасть, что мы совершенно, мы что, не можем этому противостоять? Почему мы позволяем вот так, простите меня, тратить государственные деньги? То есть очевидно, что эти люди, они ничем не хотят заниматься, им надо как-то оправдывать свое существование, и для того, чтобы запудрить нам мозги, они устраивают вот эти вот коллективные приступы бешенства, когда надо на кого-то накинуться, когда надо что-то запретить, и когда нужно обязательно назначить кого-то главного по нравственности. То есть, видимо, есть какие-то люди, какие-то такие вот особенные, необыкновенные, с такими вот полномочиями, которые нам будут все объяснять. Мы же с вами идиоты слабоумные, а нам будут говорить, что хорошо, что плохо, вот пальцем в носу не ковыряй, это безнравственно. А вот там, я не знаю, плюнуть через выбитый зуб можно, так и быть, это мы тебе разрешаем. Ну, в общем, какая-то страшная история. Да, я вас слушаю, вижу, что вы начали как-то реагировать. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю.
Владимир. Да, Владимир.
Алло. Ну, нормально
вообще? Это Владимир, город Москва. Да. Опять я вам звонил. Вот. Я хочу сказать, что это безумие, оно длится уже на протяжении многих лет.
Да,
нарастающий. Да, ни одного десятка лет. Вот, и я хочу сказать одну вещь, что, как говорит пословица, или где там говорится, рыба гниет с головы. Вот эта вся ситуация мне чем-то напоминает, скажем так, наши славные советские времена, но я имею в виду партию ЦК КПСС, и когда вот все шло, да, оттуда сверху, народу забивались мозги, запудривались, да, говорили, давайте вот мы сейчас примем такое, сделаем это, всех ставили в строй. Вот. И, кстати, вот к этой теме очень хорошо подходит ваша предыдущая тема про Высоцкого. Высоцкий, это был человек, Высоцкий, я хочу сказать, это был человек протеста своего рода. Он протестовал, вот во многих его песнях как раз и было вот это, вот был вот этот протест вот тому, что наслаждалась вот эта вот вся вот, вот эта запретительная. Вспомните, у него песня была такая, «Идет охота на волков».
Конечно.
Вот если, да, вот если вы ее вспомните, эту песню прослушаете, если в саму суть вникнете, ведь это же практически, вот если бы он сейчас был бы, допустим, бы жив, он бы, я думаю, много чего интересного написал про современность, вот про нашу действительность.
Да, да, и я думаю, это были бы очень злые слова.
Конечно, и я думаю, что власть, современная власть, которая у нас сейчас в стране, она бы его не очень бы и любила бы. Даже она его не любила бы даже больше бы, чем не любила его та советская власть. Вот. Все, что я хотел сказать.
Да, спасибо, спасибо. Ну, мы можем только гадать, и мы можем только предполагать, но что тут поделаешь. 276-й Анна говорит, запрещать смерть Сталина совсем нельзя, но показывать накануне Сталинградской битвы, по-моему, безнравственно. Ну, понимаю, да, понимаю вектор вашего размышления, хотя, с другой стороны, причем здесь Сталинградская битва и смерть Сталина. На Сталинградской битве бились солдаты и погибали солдаты, а не Сталин. А если это какой-то гротескный фильм о Сталине, о котором мы мало чего знаем, то какое он имеет отношение к Сталинградской битве? Только потому, что корень один от слова «Сталин». Яна говорит... Я крайне против цензуры в кино, но мне правда интересно, почему при советской цензуре фильмы снимали лучше, чем за 20 лет после отмены ее. Это действительно большой вопрос, это, наверное, все-таки скорее к киноведам надо обращаться. Но есть у меня версия. Во-первых, те фильмы, они требовали особенной тщательности и, возможно, там какого-то иносказания, какой-то тонкости для того, чтобы все-таки можно было донести то, что хочешь донести, и не оказаться на полке. Это требовало больших усилий, больше изобретательности и большего таланта. С другой стороны, ну, с какого-то момента у нас же изменилась, ну, как это сказать, и прокатная практика, и сама киноиндустрия по другим принципам снимается кино. Кино перестало быть авторским, оно стало продюсерским. Продюсер определяет очень многое в съемках этого фильма. Ну, я уже не говорю о том, что сейчас у нас эпоха сериалов, а там вообще другая стилистика. Так, ну давайте ваш звонок, да, пожалуйста, я вас слушаю, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вам совет по нравственности?
Ну, у меня два как раз вот хотел момента высказать. На мой взгляд, вот действительно, и я слышал вот то, что вот предыдущее вы зачитали, девушка писала, и слышал уже и вот этот Пучков, который Гоблин тоже, он же кинокритик, тоже говорил, что вот раньше, говорит, убеждаю, что не зря все-таки были тетеньки, дяденьки с портфелями, вот совет, цензура. Вот, понимаете, я года три назад ехал в 9 утра по радио, в 9 утра, когда дети могут слушать. Там пригласили режиссера каких-то порнофильмов.
Молодцы, остроумненько.
Да, и второе, ну, это нельзя вообще, правда.
А второе, надо соображать, конечно.
Ну, конечно, да, какая-то цензура должна быть. А второй момент, вот действительно тоже ровно такой же, как и с кино. Вот помните, у нас было, я 40 мне с небольшим, помню, чудесные группы были «Наутилус», «Кино», «ДДТ». Ну, они и сейчас отчасти есть, да, ну, и даже «ДДТ», и Шевчук поет. Но вот тогда была как бы система, да, было с чем бороться, реально было с чем бороться, ну, для них.
Ну, и конечно, вот конечно, и, да, был образ врага.
И как вы сказали, надо тоньше, надо, то есть им не давали, да, их запрещали, там еще, надо тоньше, надо хитрее, надо талантливее, и они какие здоровские песни пели, вот, и сочиняли. А сейчас, ну, когда все у нас как бы отменили, все, системы нет, там вот развал, ну, вот как бы все, демократия. А что, вообще все они, ну правда, они сдулись. Вот я раньше слушал, вот наше радио там делает русский рок, сейчас вообще не слушаю.
Да, потом... поняла. Спасибо большое, просто, к сожалению, уже время. Слушайте, тут ко мне Олег Козлов пристал. Он хочет, чтобы я ему рассказала, как я отношусь к Путину, и говорит, что я не говорю, потому что я дрожу от страха. Олег, а с чего вы решили, что вы можете задавать любой вопрос не по теме, а я на него буду отвечать? Вот что это с какого-то, вот вы-то такого перепугу решили, что я должна идти на поводу ваших капризов? «Смерть Сталина», говорит «Мечта», фильм-комикс, надо обсуждать, а не запрещать. А Марина непонятно написала, неужели непонятно, что выполняется план Далласа, почитайте его, не знаю. Вот 674-й, вы как-то грубовато высказываетесь, но при этом говорите, что в интернете можно посмотреть любое, нехорошее кино, выражайтесь-то все-таки, да? В том числе и «Смерть Сталина», какая же это цензура? Так в том-то и дело, что это бессмысленное совершенно телодвижение, абсолютно бессмысленное, потому что кому надо, увидят, рано или поздно это все окажется в интернете. А вот это, понимаете, здесь опять же важен психологический фактор единения против чего-то, защищая вот эту нашу нравственность, о которой знают только несколько избранных людей. И вот это вот объединенное нападение на какой-то объект, вот это важно. Важен не результат, что никто не посмотрит, потому что мы прекрасно понимаем, что теперь большинство посмотрит. Так же, как там моя бедная мама купилась на весь этот пиар и в итоге посмотрела «Матильду», вокруг которой были такие хороводы, и сказала, что ну совершенно неинтересное кино, и нечего было трепать себе нервы по этому поводу. Вот. Ну, вот, слава богу, я все теперь знаю, я не буду смотреть. А если про Сталина мне никто ничего не расскажет, может, я и посмотрю, потому что, да, как-то мне что-то запретили сейчас. Конечно, буду смотреть. То есть, понимаете, здесь важен вот этот фактор объединения против чего-то и нападения на какой-то объект. Это чистая психология, причем это такая, это отражает, ну, по сути дела, психологию власти, это отражает психологию тех, кто претендует на то, чтобы, ну, видимо, как-то управлять нашим сознанием. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав.
Да, Слава.
Знаете, цензура есть. Вот эти вот мифы о том, что сейчас нету цензуры, это легко доказывается, например, тем, что цензуру всегда ведут те же самые телеканалы, радиостанции и по отношению к выступающим, и по отношению к темам.
Но это называется редакционная политика.
Нет, это называть можно что угодно, это реальная цензура. И кроме того, Владимир Семенович Высоцкий был агентом КГБ, об этом все знаем, он лично сам Андропова встречал.
Слава, ну все, дорогой мой, вот обязательно надо пнуть спящего мертвого льва, обязательно надо вот накакать в могилу. Ну я вас умоляю, все-таки, я не хочу такие вещи слушать. И обсуждать там даже, правда это или неправда. Давайте мы другого человека послушаем, чтобы впечатление какое-то другое получить. Да, пожалуйста.
Добрый вечер, Екатерина, это Ростислав.
Да, Ростислав, слушаем вас. Что думаете, знаете, по поводу совета по нравственности?
Я вспомнил давнюю статью в немецкой Die Welt. Они вот там писали, что вот казалось после 91-го года, что Россия начала час ноль. То есть уже там не будет ни цензуры, там ничего подобного. Вот, то есть это другая страна. А если депутатки не связают с тем, что это там кощунство в отношении Кобы, ну то извините меня, Елена Дропека и Наталья Поклонская, главное это кощунство, что Санкт-Петербург назван второй город России, а не Ленинград. Mm-hmm. А потом, а какая у них там может быть дума-то? Дума-то совершенно это самое не сталинская, собственно говоря, это самое.
Да, конечно. И потом, понимаете, тут еще возникает такой вопрос, ведь они же там от имени ветеранов говорят.
Да.
Извините, среди них живых осталось там типа несколько человек, и им всем там по 90 лет. Они что, всех ветеранов записали в сталинисты? Почему они за них решают, что свято для них, а что не свято? Вот уже, по сути дела, Совет по нравственности начинает работу. Де-факто. Дело не в запретах, говорит Николай, а вот какую среду мы создаем будущим поколениям, считая нормальным издевательство над своей историей. Олег Козлов, я вас очень прошу, давайте по теме общаться. Вам почему-то как-то хочется вот на себя внимание перетянуть. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста, здравствуйте.
День добрый, меня Алексей зовут.
Да, Алексей.
Да, по поводу совета по нравственности, ну, у нас, видимо, пережитки советского прошлого не дают людям покоя. Хотят делать нравственность, а надо делать не нравственность, а как у наших товарищей заграничных, там, в США и Германии, они же берегут не нравственность прежде всего, они берегут свои национальные интересы, да, и в том же кино... Знаете, там каждый американский фильм, там, и немецкий, и французский, они прежде всего превозносят себя как нацию. И стараются себя...
Да, понимаю, о чем вы, да, спасибо. Ну, вот, кстати, сейчас вот вы помянули США, и у меня сразу возникла вот эта ассоциация. Опять же, вот возвращаясь к нашим ток-шоу, которые являются собой так называемые пятиминутки ненависти. Вот посмотрите, я вот это все давно уже не смотрю, у меня не хватает нервов, я не хочу злиться. Но я листаю, я мониторю, я все время туда заглядываю. В начале передачи о чем будут говорить? Вот куда ни ткнешься, Украина-США, Украина-США, вообще о чем-то другом можно говорить? Почему это происходит? Ну, на мой взгляд, потому что они совершенно беспомощны, потому что они боятся и не могут говорить о наших внутренних проблемах, потому что тогда надо за это отвечать, да, что называется, как говорят в определенных кругах, да, за базар надо нести ответ. Они же не хотят заниматься ни ЖКХ, ни медициной, ни пресловутыми образованием, ни обнищанием народа, ни качеством продуктов. Вот, кстати говоря, да, вот нам нельзя говорить о том, что у нас плохая колбаса, а может быть, стоит делать хорошую и последить, чтобы вот как-то продукция наша была хорошая. упадок производства земель. Ну, что я вам буду перечислять все проблемы, о которых мы все знаем прекрасно. Вы видели, ну, как систему, может быть, где-то что-то проскочило, потому что я еще раз говорю, я уже давно их перестала смотреть. Но видели ли вы, чтобы как система обсуждались эти проблемы? Проблемы нашей с вами жизни, проблемы нашего с вами комфорта. Ведь, по сути дела, эта публика в основном занимается тем, чтобы выстраивает некий образ нашего государства, что оно должно выглядеть так-то, а не как иначе. Поэтому это мы запрещаем. И вот эта попытка, желание создать вот этот положительный образ, он имеет очень, простите, отрицательный вид. Он порождает иллюзии и галлюцинации. Никакие развитые страны не занимаются как самоцелью созданием положительного образа. То есть, опять же, в рамках там, национальных интересов наверняка какие-то действия предпринимаются, но они не являются самоцелью, которая заслоняет все остальное. А наши вот эти прекрасные люди, они ставят себе целью гласить о том, какие они прекрасные, какие они нравственные, как они пекутся о чистоте там чего-нибудь и так далее, и так далее. Честно говоря, вот уже просто не хватает никаких нервов на это. Уже как-то не хочется совсем вот их кормить. А мы, между прочим, налогоплательщики. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Алло? Алло, да, добрый вечер.
Это Павел, да, Москва. Ну, давайте о другом. Вы говорите, что не об этом. Смотрите, вот, да, деградация искусства. Тут такая мысль прозвучала, что художник должен быть всегда чуть-чуть голодным, тогда он будет творить. Я вот думаю, что тут как бы причина со следствием перепутана. Просто искусство деградирует вперед общество, понимаете? Мы как бы... у нас раньше был ценностный базис какой-то, да, мы к чему-то стремились. Как помните в фильме «Курьер», там, на тебе 3 рубля и думай о чем-то высоком. А сейчас, понимаете, вот вы говорите, ЖКХ, вот, да, вот эти все про... Да, вот мы об этом, о всем мы думаем, мы и, к сожалению, искусство деградирует вперед всего общества и показывает степень, как бы, всего разложения. То есть, я думаю, надо просто подойти к зеркалу и задать несколько вопросов.
Самому еще, себе,
да, вот, например. Да, как-то так, наверное, да.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны... Понимаете, не надо, наверное, путать мухи и котлеты. Потому что обычные люди, не люди искусства, они ходят по дорогам, они ходят в поликлинике, и они не могут об этом не думать. И они
Но все-таки хотелось бы все-таки, чтобы стремиться к чему-то, понимаете?
Не у всех получается. Постоянно... Я понимаю. Да. Вам, наверное, было бы приятнее, если бы, в общем-то, все, наверное, думали о высоком, но это не получается.
Почему? Надо о том думать. Ну, все-таки стремиться надо. Я не говорю, думать надо и о земном, да.
Да, поняла. Ну, вот, а люди искусства, они как раз вот парят во всяких империях и обладают даром провидения, многие из них, или некоторые, или избранные. И они и показывают нам, собственно говоря, ну, что называется, язвы общества, если они считают нужным их показывать. Далеко не всегда это так. Да, еще, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю. Да, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Василий, я вот вам что сказал, вот... Вы обратили больше вот в телевизоре вот эту бандерьера, которую показывают. Да, бандеровцев этих всех.
Так, Василий, вы куда звоните, в какой эфир? Причем здесь бандеровцы? Что-то я не поняла. Наверное, мы как-то друг друга не поняли. Так, или вы слушаете другой канал и звоните нам сюда. Так, еще один последний звонок на полминуты. У нас время заканчивается.
Алло.
Здравствуйте.
Привет, Кир. Ольга, я вам уже звонила.
Да, Ольга, полминутки, пожалуйста.
Да. Значит, в защиту Дропека, может быть, она не так выразилась, просто, видимо, чаша терпения переполнила выход вот этого фильма «Смерть Сталина». Вы понимаете, тут же оплевывают нашу историю, давит на то, что вот на наши патриотические чувства. Мы сейчас молодежь воспитываем на том, что мы гордились они нашим прошлым, победой нашей.
Да, поняла, Ольга, мысль ясна, просто время заканчивается. Понимаете, в чем дело? Одно дело... Ироничное отношение к каким-то явлениям, другое дело патриотизм. Это вещи, которые лежат в разных коробочках и в разных ящичках. Что касается Дропеки, она однозначно высказалась, причем она еще сказала, что в условиях информационной войны нам нужно создавать вот такой совет по нравственности. То есть у нас информационная война, мы этот факт признаем, И мы психологически всех накачиваем на такой враждебный лад, чтобы все друг друга ненавидели и пытались друг другу перегрызть глотку, периодически попутно кое-что друг другу запрещая. Вот какая-то такая история, и она мне, честно говоря, не нравится. Дорогие мои, я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология. Собак.